говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши радиослушатели, в эфире очередной час нашей программы. И в начале его мы продолжаем разговор, начатый в предыдущей программе и посвященный дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Тему продолжает доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького Иван Андреевич Ясаулов. Сегодня он намерен поговорить об одном из наиболее известных произведений Пушкина, которые формируют строй русской культуры в нескольких поколениях и входят в непременный образовательный канон, что ли, можно сказать. Но вот так, как предполагает рассмотреть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк» Иван Андреевич Ясаулов в контексте именно большого времени русской культуры, ни в средней, ни в высшей школе, к сожалению, его до сих пор не рассматривают. А во второй половине часа мы услышим радиокомпозицию, подготовленную преподавателем Тульской духовной семинарии, магистром богословия, проповедником, поэтом и писателем Олегом Михайловичем Сениным. Как известно, в предстоящую Троицкую родительскую субботу мы, наконец, по милости Божией, сможем прийти и помолиться в наши храмы. Чем же важна для нас Троицкая родительская суббота? Об этом евангельское чтение, слово за божественной литургией и стихи русских поэтов в записи Олега Михайловича Сенина.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего протоиерея Олега, болящего протоиерея Дмитрия, болящего протоиерея Александра, схиархимандрита Илия, Тамары, Дионисия, болящей Ольги, Ирины, болящей Елены, тяжко болящей Аллы, болящего Бориса, тяжко болящего младенца Николая, тяжко болящих от раковиц Анны и Марии, тяжко болящего Сергия, тяжко болящего Александра. Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Иван Андреевич Ясаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований, член русской академической группы в Америке и Международного общества Достоевского, член Союза писателей России, читает лекции и ведет семинары по истории русской литературы XVIII века и спецкурс «Христианская традиция и ее трансформация в русской литературе».
Начнем, как водится, с Пушкина. Мне бы хотелось, чтобы мы остановились на наиболее известных его произведениях, которые формировали то, что называется какой-то строй русской культуры в нескольких поколениях, которые традиционно входили в школьное образование, в институтское образование, вот именно на таких произведениях, и которые до сих пор входят в этот канон, что называется, образовательный. Однако я бы хотел их рассмотреть не в контексте как раз малого времени, не в контексте там пушкинской современности или там XIX века или нашей современности, а в большом времени русской культуры как таковой, потому что вся проблема, мне кажется, нашего образования состоит в игнорировании этого большого времени русской культуры, того, что делает именно русскую литературу русской литературы. И эта старая болезнь выходит за пределы только лишь прошлого советского времени. Она еще до того, эта болезнь проявлялась, как бы увидеть какую-то непременно такую, если не политическую, то идеологическую какую составляющую, которая, конечно, есть у каждого человека, и у Пушкина она есть, и у кого угодно, у нас она есть. Вот именно ее увидеть, но выпятить ее и подать в качестве основной. Какие там происходили журнальные сражения, цензурные ограничения. И вот на этом фокусировать все внимание. А мы попытаемся по-другому представить и увидеть, и попытаться понять, что самое главное, понять вот такие тексты. Например, «Пророк» пушкинский.
Программное, как нас учили, произведение.
Да, программное произведение, совершенно надоевшее, как и потом «Капитанская дочка», как и потом Достоевский, Гоголь, поскольку вдалбливали, так сказать, и до сих пор вдалбливают под другим соусом, но продолжают какие-то такие квазинаучные, квазиметодические свои установки, где и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский являются такими объектами для всевозможных манипуляций. Они, конечно, беззащитны, ответить не могут, но вот, к сожалению, сейчас это подается как такая инновационная вещь. Я уж не знаю, в виде развлечения подать сложные вещи, развлекая уже, так сказать, вот устроить что-то такое, как они считают, поближе к публике. В итоге, когда шоу, в итоге это опошляется, снижается понимание, и все равно... И все равно то, что хотели бы как-то привлечь внимание к главным фигурам нашей культуры, как-то чтобы их читали, а не как бы вот препарировали, потому что не нужно было, как вы помните, в советское время даже и читать, нужно было воспроизвести учебник, выучить эти совершенно такие законнические, так сказать, безблагодатные, абсолютно какие-то мертвые формулы, которые туда вбиты.
То вот есть извлекали смыслы, которых там на самом деле нет, а которые угодно режиму, идеологии.
Вкладывали смыслы. Извлечь было нельзя, но вкладывали свои смыслы вместо смыслов собственных Пушкина, Гоголя и, ну, того же Достоевского, с Тургенева. Это вот с одной стороны. С другой стороны, конечно, существует все-таки иная опасность посмотреть на художественное произведение с какой-то точки зрения, которой Пушкин не может соответствовать, потому что он художник, а не как кто-то еще. И вот мы попытаемся с его позиции посмотреть вот на тот же «Пророк», но это не новое прочтение. Ну, вот как вот, знаете, у меня книга называется «Новое понимание», что это не одно из прочтений, а как бы такое толкование в большом времени русской культуры. Вот что самое существенное. Не слишком увлекаясь всевозможными реминесценциями, всевозможными там отсылками, такими интертекстуальностью. Конечно, она есть и у Пушкина, и любого автора, но все-таки слишком увлекаться этим нельзя, потому что такое... Ну, скользкое поле, скользкое поле. Вот сам текст. Мы слышали и продолжаем, к сожалению, по дурной совершенно инерции слышать, что вот в этом «Пророке» говорится о поэте, который выбрал вот такую как бы лучшую долю, стал пророком. Если несколько утрировать и огрубить, вот он и до того был хорош, а теперь он еще лучше качества, которых не были, и под это подверстать такую убогую педагогическую установку, вот дети, вот и вы тоже становитесь получше, получше, как вот этот герой, поэт у Пушкина. Иногда вспоминали даже Некрасовское, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, как вот здесь гражданином фактически становился этот поэт. Ну и начнем мы с того, что слово поэт просто отсутствует в этом произведении, его нет. То есть речь не идет о поэте, речь идет о пророке, как у Пушкина и написано в названии. Речь идет о пророке, о человеке. Им, конечно, может быть и поэт, но все-таки о пророке. И опять-таки, как часто это трактуется, толкуется, что вот, мол, я выбрал такой-то путь, и вот по этому пути следую уверенно, хорошо, и тоже педагогически это все очень похвально, и делайте так, дети. А между прочим, перед нами произведение вызывающее, произведение очень, конечно, сложное, неожиданное. Оно, можно сказать, сказать, во всем противоречит основным тенденциям нашей культуры, нашего малого времени. Ну, например, выбери то-то и то-то, ты этого достоин. Как бы, что такое свобода? Свобода – это свобода выбора, от глобального выбора до самого такого примитивного, не знаю, моющего средства в супермаркете. И я, самое это главное, являюсь субъектом этого выбора. Я
это
являюсь
субъектом. На самом деле ведь подмена, лукавая.
Да, да. Посмотрим, у Пушкина, главное как, у Пушкина, уже с самого начала видим некоторую странность. Духовные жажды утомим, в пустыне мрачно я волочился. Вот первые строчки всем известные этого произведения. Мы, конечно, видим духовную жажду, видим томление, пустыню мрачную, но пустыня – это не есть, так сказать, пустыня в современном смысле слова. Я нахожусь в одиночестве, вот скорее это сказать. Так надо понимать, что я волочился один. Но мы не видим здесь сознательного стремления меня как субъекта что-то выбрать. Здесь, в этом тексте, никаких следов, что именно я как субъект, как лирический герой, как человек взял, выбрал своей волею и пошел дальше. То есть то, что в этом тексте пытаются увидеть и вложить как раз в нашем преподавании. Этого просто нет. И более того, есть довольно зловещая картина. Если мы дальше этот текст будем читать как текст. Известно, мы сейчас не будем отвлекаться на реминесценции из пророка Исаии, которые чаще всего здесь возникают, там, из Корана, которые тоже здесь находят, из других источников, которые, возможно, были в сознании Пушкина. Мы этого точно не знаем. Мы знаем, что такого прямого соответствия нет нигде. Попытаемся прочесть как художественный текст дальше. Мы видим, что на самом деле здесь есть атрибут выбора. Этот атрибут выбора перепутье. Старинный символ выбора. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь и так далее. Мы видим, что шестикрылый Серафим, Божий посланник, является герою на этом перепутье. Но мы не видим, чтобы именно герой выбирал дальше какой-то путь. Нет, Серафим не спрашивает этого героя, отнюдь не спрашивает, желал бы он или не желал, что дальше будет с ним происходить вот на протяжении большей части этого текста. Мы к этому вернемся, это попытаемся объяснить, но пока картина кажется парадоксальной. Субъектом является не герой, а Серафим, который, в свою очередь, конечно, послание Бога, но посмотрим, что происходит. Опять-таки, как принято это видеть, что вот у меня были какие-то плохие качества, а теперь стали хорошие. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Мы видим моих зениц, вещие зеницы. Вот были мои зеницы, стали вещие зеницы. Обратим внимание также то, что вначале очень легкие и, я бы сказал, резко отличающиеся от последних атрибуты самого Серафима передает Пушкин перстами легкими, как сон. Но достаточно вспомнить, что затем говорится о другом, о том, что десница кровавая вложил десницею кровавой. Вот вначале легкие перста, а потом десница кровавая. Дальше. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. Тоже все мы это помним. То есть теперь, когда он коснулся моих ушей, я внимаю все, и то, что под водой, и то, что вдалече, обладаю такими необыкновенными способностями. Но обращу внимание на то, что это уже не мои уши, как не мои уже зеницы, а зеницы вещи. Это тоже очень любопытно, мы чуть дальше к этому вернемся. Дальше начинается то, что всячески как-то пытаются обойти в образовании, да и в научном отношении не очень понятные строки, потому что, ну вот, говорится о языке. «И он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык и празднословный, и лукавый». Казалось бы, так сказать, ну, перед нами метафорика, но все-таки метафорика достаточно такая, я бы сказал, брутальная. Вырвал. Язык плохой, грешный, празднословный, лукавый, но я обращу ваше внимание на то, что язык мой. И вместо этого языка теперь жало змеи. мудрые змеи, как и вещи зеницы, но это другое, это совершенно другое. Это не есть какое-то частичное улучшение того, что во мне было. Нет, опять-таки мы к этому еще чуть дальше обратимся. «И жало мудрые змеи в уста замершие мои». Обратите, пожалуйста, внимание, замершие, то есть там нет языка, там нет ничего. «Вложил десницею кровавой». Метафорика кровавая, потому что это уже не легкие перста. И тем, кто прекраснодушно желает отмахнуться от этой метафорики и говорить, да, ну язык был плохой, он нехороший, а теперь вот все замечательно. Я предлагаю самим попытаться это представить, что жало змеи замечательное, ну вот желали бы они обменять свой плохой язык на прекрасное змеиное жало, хотя и мудрое. Метафорика очень-очень, я бы сказал, зловещие. Язык, вот три атрибута, и все три негативны. Грешный, празднословный, лукавый. Но дальше сердце есть. «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул». Ничего плохого по поводу сердца здесь не сказано. Говорится, сердце трепетное. Трепет, и все. Ну, да, сердце у людей трепетно.
Тем более, когда с тобой такое происходит.
Да. И, ну, обычно говорят, ну вот, а теперь вот он пошел. Куда пошел? Последнее, что мы знаем о герое, как труп в пустыне я лежал. До гласа Божьего. Как труп в пустыне я лежал. Вот если вы считаете, что влочиться – это как-то вот медленно двигаться, а лежать как труп – это быстрее двигаться, то я что-то не понимаю в русском языке. Если вот, хотя на секундочку представить хоть и поэтическую, но реальность, то, что происходит с героем, то иначе как труп лежать невозможно, разумеется. И дальше слова Бога. «И Бога глас ко мне возвал». Ну, мы, конечно, все должны помнить, что Пушкин не знал той орфографии, которая придумана Институтом русского языка, и то есть советской орфографии, вот такого советского жаргона не знал. И у него Бог, конечно, с большой буквы. И когда говорится «исполнись волею моей», «моей» тоже с большой буквы. И перед нами как бы некоторая такая императивность еще большая, чем мы читали в какие-то там советские и постсоветских изданиях. «Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей». Где вы видите, человек взял и пошел как субъект, куда захотел. «Исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». И вот на этом, это слова Бога, но мы не знаем, что дальше происходит с героем. Говорится, Бога восстань, но дальше Пушкин ставит точку, и все. И вот мы приближаемся к центральному моменту вот этого произведения, как относиться к тому, что в сущности, вопреки тому, что нам говорили, как воспринимался этот текст, как он воспринимается до сих пор, как он преподается, здесь вот это лирическое «я», герой, не является субъектом выбора, а является объектом выбора. Его избрали, а не он выбирает и действует, как хочет. И вот дети, смотрите, и вы тоже, вот перед нами гимн свободе. Нет, он, именно он находится в слабой позиции, он не выбирает того, что с ним происходит. Говорится, исполнись волею моей, с большой буквы. Как к этому относиться? Вот центральный вопрос. И я полагаю, что он может быть правильно поставлен, этот вопрос, если мы вспомним именно о христианской традиции. Если мы обратим внимание, что даже согласно пушкинскому словарю, это очень необычный текст. Об этом как раз много писали. Тут много архаизмов, славянизмов. Надоели уже с этим описанием. Но зачем они используют, зачем они возникают, эти архаизмы, славянизмы? Зачем это «и», которое напоминает, конечно, более древнюю традицию, чем уже та, в которой жил, когда Пушкин и его современники, тем более нашу традицию. Зачем это возникает? перед нами какой-то вызывающий текст, потому что я не являюсь субъектом выбора. Ну кто я такой тогда? Меня выбрали, я избранник. Почему меня выбрали? Неизвестно. Почему у меня язык такой, уста такие, все не так, как так сказать, вот может быть, ты этого достоин. Не я этого достоин, вот девиз нашего времени и, так сказать, несколько более раннего времени, а я этого не достоин, этого выбора. Но я поставлен в такую ситуацию, что выбрали меня. И более того, а как же мои качества? И страшная совершенно фраза, которую я сейчас скажу, которую, может быть, детям нельзя говорить, потому что их так сказать, это напугает. А просто я должен умереть в том качестве, в котором я был ранее. Я должен умереть именно отсюда, как труп в пустыне я лежал, как ветхий человек. Это не есть улучшение какое-то. Вот я был прекрасный, выбрал путь, а теперь я еще лучше. Теперь я вижу лучше, слышу лучше. Как замечательно. Ах, да, у меня сердца также нет, и у меня также нет моего языка. Мы забыли совсем. Извините за мою иронию. Нет, я должен умереть, как ветхий человек. Это какое-то глубоко укорененная в христианской традиции установка. И только после этого я воскресаю как пророк.
Преображение просто происходит.
Да, после того, как я к труп пустыне лежал. Это новый человек, это другое совсем, а не то, с чем я был вот ранее. Вот этот вот архетип, как я это называю, пасхальный архетип, архетип воскресения здесь несомненно присутствует, что я объект не является моим оскорблением, потому что я не объект такой бессмысленный, я все-таки духовный и жаждаю томим было, почему-то меня выбрали, недостойного меня выбрали, значит, знают что-то такое, что я про себя не знаю, потому что я знаю про себя, опять не буду говорить о языке, я знаю, что я недостоин этого избранничества, но поскольку выбрали...
Но все-таки духовные жажды,
да,
томим,
да, но,
то
есть не безнадежен. Да, но я... Нет здесь вектора никакого. Я волочился, куда волочился, неизвестно, я не знаю. Произошло это преображение, произошло это чудо преображения, но я, как ветхий человек, вначале должен умереть. Отсюда первое слово Бога – восстань. Вот восстань. И обращение уже. Что дальше? Ну как же так, возникает вопрос. Ну если само христианство – это религия свободы, то где же здесь свобода? Раз, ведь я же отвечаю за свои поступки, где же тогда, собственно говоря, выбор-то где? Если получается, что символ выбора есть в перепутье, а выбора моего все-таки, все-таки как субъект, как будто бы нет в тексте. Я вам скажу где. В тексте нет, а за текстом есть. Потому что мы, как читатели, хотим мы или не хотим, начинаем думать, что будет дальше. Уже после слов Бога. И здесь, вот в большом времени русской культуры, нам сейчас, нам, которые не современники Пушкина, даже более отчетливо является смысл этого произведения, чем он был в сознании современника Пушкина. Это может вам показаться странным, потому что, ну как же так? Видимо, современники Пушкина уж лучше это понимали. Но послушайте, для современников Пушкина и более ранних поколений русских людей фактически не было альтернативы, когда «и Бога глаз ко мне возвал, восстань, и все, вот восстань, вот написано же восстань». Какая тут альтернатива? Но уже Бунтарь Лермонтов написал стихотворение «Пророк», как бы он предположил, что будет дальше. Уже Лермонтов, следующее поколение. И как у него там? «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в сердцах людей читаю я страницы злобы и порока» и так далее. Ну и лермонтовский пророк не выполняет предназначение пророка. Он говорит о том, что вот «провозглашать я стал любви и правды чистые учения». «В меня все ближние мои бросали бешено каменья». И лермонтовский пророк бежит из городов. Все замечательно, он говорит с природой, он говорит со звездами, он только не выполняет предназначение. Он не выполняет, он не жгет глаголом сердца людей, у него не получается, он не может выполнить эту роль. Понимаете, он не может выполнить это предназначение, лермонтовский пророк. К чему я вспомнил о продолжении? к тому, что выбор имеется в сознании каждого читателя, но он не там, где перепутье и появившийся Серафим, а уже после воззвания Бога. Бога глаз ко мне воззвал. И какой это выбор? Я могу сейчас подчиниться, принять высшую свободу, то, что я раб Божий, и принять то, что мне говорится. А могу сказать нет. Но если я скажу нет, это уже бунт. Это уже бунт. А я говорю нет. Как это исполнись волею моей? Как это моей? А я? Меня спрашивали, мне спрашивал Серафим, нет. Меня спрашивал Бог, нет. Как это? А я? И вот эта вот самость наша, она всячески сейчас более ясна, чем современникам Пушкина, чем пушкинскую эпоху, чем более ранние эпохи. Иными словами, это старое, такое уже немножко надоевшее школьникам произведение, оно не о том. Два пути. Вот как раз спасение и погибли. Два пути предполагается. Но вот путь спасения означает совсем не то легковесное понимание выбора, легковесное понимание свободы, чрезвычайно облегченное, как его видели пушкинскую даже эпоху, демократически настроенные литераторы, послепушкинскую эпоху, в советскую эпоху, ты сам кузнец своего счастья. Здесь говорится, я, наверное, антипедагогические вещи сейчас произнесу, здесь говорится прямо о противоположном. Не ты определяешь свой путь. Ну, ты можешь сказать это нет, но тогда это нет, это уже бунт. Прямой бунт. А ведь даже Печорин и тот, о чем говорит, а ведь было же у меня предназначение высокое. Даже Печорин говорит, но я не угадал этого предназначения. Понимаете, не угадал, но оно же было. Даже он говорит, что было, что он признает его.
Понимает, он понимает, замысел Божий
да,
есть о человеке.
Вот, даже Печорин, понимаете. А здесь этот замысел, вот он, пророк, исполнить. Вот он совершенно недвусмысленно. Мне могут сказать, ну нельзя так детям вот так вот говорить.
То есть это не о поэте, а это о каждом из нас, Иван Андреевич.
О каждом из нас. Еще раз повторю. Слово «поэт» ни разу не звучит. В этом тексте это какая-то привнесенная реальность. Это о каждом. Потому что жечь сердца людей глаголом может не только поэт. Может проповедник, может преподаватель, может журналист. Это не только о поэте, а именно о каждом из
это
нас.
Это еще более возвышает тогда смысл этого произведения.
Это возвышает. Но вам целая рать методистов скажет, не, так нельзя. Ну, тогда бы я им посоветовал, раз так нельзя, то тогда просто выбросить этого Пушкина неудобного из всех программ. Раз нельзя Пушкина в соответствии с такими какими-то фундаментальными для русской культуры как таковой положениями его подавать в соответствии с интенцией самого Пушкина. Раз нельзя, ну, тогда не корёжьте его. И так дети, то, что, так сказать, вы даете, не хотят воспринимать, потому что чувствуют какой-то фальшь в навязывании Пушкину. Знаете, такого сладкого сиропчика, как бы, так сказать, такого лживого причем, такого, так сказать, облегченного причем, такого, как бы, укладывают этого Пушкина в какое-то массовика-затейника, делают из Пушкина, так сказать, всеми путями. Ну, тогда выбросьте вы его уж лучше. Тогда введите ваших собственных массовиков-затейников, которых у вас полно, и пусть они вас развлекают тогда. Оставьте вы в покое нашего Пушкина. Вот такое мне бы хотелось сказать тем, для которого моя трактовка кажется слишком радикальной, которые живут, так сказать, принципами полуправды, четверть правды, дозированного какого-то знания, которые там вспомнят, конечно, что эти установки, тогда получается Пушкин реакционер, да, он с этой точки зрения, да, он как бы не признает установки, я сам хозяин своей судьбы, да, этой установки малого времени в данном произведении не признает, потому и церковнославянизмом, потому и он прямо показывает эту иную традицию, и эта иная традиция более древняя, чем то время, в котором он жил.
Отсылает нас к истокам,
да,
христианству.
Да, и поэтому ни до, ни после, нет такого словаря у Пушкина, как в этом произведении. Церковнославянизм, выпишите дети, то выпишите. А зачем это? Зачем? Какой смысл? Мы и сами-то сопротивляемся этому смыслу, который мы сейчас вот обсуждаем, о котором говорим.
Я думаю, не то, что сопротивляются, они его просто не знают. Я думаю, те, кто толковали его изначально, как вы считаете, вот они сами не поняли? Или они все-таки намеренно искажали?
По-разному было. Здесь существует слишком длинная, богатая и очень разноцветная палитра. Поэтому в одном предложении, и даже в двух, и даже в трех я вам не смогу ответить на ваш вопрос. Очень по-разному понимал. Там Ходосевич этот смысл, отец Сергий Булгаков, например. Очень по-разному. Но ведь обратите внимание, я всячески удерживался от того, чтобы вот такие определенные библейские аллюзии здесь выявить, что тоже делать. Или какие-то иные аллюзии, что тоже делать. Я пытался, насколько только это возможно, остаться в пределах того, что вот Пушкин написал, и что в принципе может быть представлено в нашем образовании. И даже должно быть представлено, а не может быть. И уже только следующая ступень, следующей стадии уже мы можем говорить о там, восприятии современников, о, так сказать, о разных трактовках, об аллюзиях, так сказать, реминисценции. Следующая стадия. А когда мы вот о том, что, о чем мы с вами беседовали, не говорим, и как
тогда
бы
все остальное,
да,
теряет смысл.
Тогда остальное теряет смысл. Тогда вот это выпишите, дети, церковно-славянизмы, то укажите дети, так сказать, возможные реминисценции, когда написано, когда оно опубликовано, вот в 28-м году, где дети, а зачем это знать? Зачем это? Да, это как-то к моей собственной жизни что-то добавляет? Это к тому, что я должен пережить это как свой личный опыт, в котором мне руку протягивает Пушкин, чтобы помочь мне. Это прибавляет? Нет. А зачем?
Уводит, наоборот, уводит.
А зачем мне эти мертвые знания? Мертвые, никому, они, так сказать, из действительно молодежи не нужны, кроме профессиональных филологов. Вот это вот возникает какое-то недонаука и недообразование. И не до истории литературы, как-то вот не до, как бы возникает такое фундаментальное недопонимание. Недопонимание. Ну вот мы с вами, насколько можем, мы вот тоже, к сожалению, я все больше убеждаюсь, что переломить, наверное, эту нехорошую тенденцию невозможно, даже если бы больше людей было вовлечено вот в этот процесс. Но что можем, то мы с вами делаем. Да, а дальше уже как Бог даст.
По евангельской заповеди сейте, сейте всюду, что вы с успехом исполняете. Спаси Господи, Иван Андреевич, вы для меня открыли много нового.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает преподаватель Тульской духовной семинарии, магистр богословия, писатель Олег Михайлович Сенин. Эту свою духовную радиокомпозицию, включающую евангельское чтение, слово за богослужением и стихи русских поэтов, Олег Сенин посвящает теме Троицкой родительской субботы.
На литургии читается зачало из послания святого апостола Павла Коринфянам, 15 глава, стихи с 47 по 57. Первый человек от земли перстной, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, то будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайно, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертное, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему вам победу Господом нашим Иисусом Христом. Кроме этого, читается зачало из Евангелия от Иоанна, 6 глава, с 35 по 39 стихи. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день».
Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня возлюбленная Церковь наша поминает всех от века почивших. Это особое поминовение, которое именуется Троицкой Вселенской Родительской Субботой. Мы с вами помним, что не так уж и давно мы с вами, вступая в Великий пост, тоже молились за них накануне этого поста во Вселенскую Субботу, Месопустную, на неделю о Страшном Суде. И тогда наше упование в этом посте было связано с скорбями, мученическим самоотречением нашего Господа, Его неправедным осуждением, крестными страданиями и победоносным Его воскресением из мертвых. И вот это событие Пасхи Господней, оно-то для нас, живых, так же, как и для тех, которые отошли с верою в покаянием к Нему, ко Господу, оно нам несет великое утешение и ободрение. Ведь над нами-то, по немощи нашей, давлеет наша часто рабская привязанность к греху. И если только мы через веру не воспримем подаваемую Богом силу противостоять этому греху, а эта сила называется благодатью, то мы так и останемся в порабощении, и уж никак душою-то своею на небо не взойдем. Но для нас, верующих, Господь оставляет обетование, что всякого приходящего ко мне с верою и покаянием не изгоню вон. То есть мы, если только имеем вот это внутреннее для нас стремление уподобляться Господу в делах добра, в служении ближним нашим и, самое главное, в попечении о душе своей. Ибо сказано в Евангелии, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И какой он даст выкуп там за душу свою? Поэтому Господь и говорит, что настанет время, когда все спящие во гробах услышат глас Сына Божьего, и творящие добро воскреснут для жизни вечной, а творящие зло они воскреснут для вечного осуждения. И вот сегодня мы вспоминаем с вами наших сродников. И для нас это так важно. Почему? Да потому что мы с ними составляем единую церковь. Они там на небе ныне пребывают в церкви, торжествующей над грехом и злом. А мы с вами противостоим греху в каждом из дней и часов жизни нашей. И потому эта церковь наша именуется воинствующей против греха и последствий греха – смерти. Так вот, наши-то молитвы за них, они обращены к кому? Ко Господу, который есть Спаситель для всех нас. И Он же праведный судья. И вот если мы вспоминаем о наших сродниках, все то доброе, что они сделали для нас, а ведь это всегда так и есть, и было, и будет, то мы тем самым как бы призываем милость Божию, и наши молитвы, они действенны для участи тех дорогих, которых мы с вами помним и за которых мы с вами молимся. А ведь эта родительская суббота Троицкая, она совершается перед великим праздником Троицы. Завтра, который мы все с вами в радости сердца будем совершать. Ибо в этот день Господь открывался нам в яви, как Бог Отец, как Бог Сын и как Бог Дух Святый. И Христос, возносясь, так и пообещал ученикам апостолам, что я оставлю вас, но пошлю вам Духа Святаго Утешителя, который, придя, напомнит все, чему я учил вас. И вот в этот день Троицы, они, а ведь они такие же по-человечески были подобны нам, и сомневались, и отпадали. Но в этот день, ожидая исполнения Божьего обещания, обетования, они почувствовали излитие этой благодатной, нечеловеческой, божественной силы, когда над ними в громе молнии, ударов грома просияли языки пламени, и они исполнились такого вдохновения, такой духовной полноты, что, выйдя на улицы Иерусалима в этот праздничный день Пятидесятницы, они, доселе трепетавшие и страха расправы над ними, как расправились над их Господом и Учителем, они с дерзновением стали возвещать многотысячным толпам о том, что Господь воскресший расторг узы смерти и дает запечатление всякому верующему в многообильных дарах Духа Святого. И как суббота вселенская, родительская, которая была перед началом поста, так эта суббота, она тоже предваряет апостольский пост, или как мы его называем, Петровский пост, который наступит, как мы знаем, сразу же через неделю после праздника Троицы. И поэтому церковь таким образом, как мы видим, она и нас побуждает исполниться благодарности к нашим сродникам, повиниться за все то, что мы причиняли им по жестокосердию, неразумию своему, а этого все и каждый из нас помнит. И слезки-то они сами на глазки набегают, когда мы мам, пап вспоминаем уже отошедших. И он также заботится о тех, которые ныне обретаются там на небе, потому как мы едины, как церковь. И вот предстоящий пост – это еще для нас побуждение, что после излития Духа Святаго на апостолов они по заповеди, а что им заповедовал Господь перед Вознесением? «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча исполнять их все то, что Я повелел вам». И вот завтрашний день – это еще и праздник, когда мы празднуем рождение Церкви нашей. А апостолы, ученики, они же, как и мы с вами, тоже – и мы призваны возвещать Слово-то и сродникам, и домашним, и дальним, и близким. Конечно, мы далеки от того дерзновения и полноты благовестия, как то было у апостолов, но мы призваны это делать. Поэтому предстоящий апостольский пост, Петровский, тоже напоминание нам, чтобы мы, зная наших дорогих, чтобы мы открывали уста-то свои для назидания кроткого, негневливого, но вразумляющего, чтобы мы тоже старались, чтобы они пришли в храм-то Божий, который есть ковчег, как Ноев ковчег, в этом море искушений житейских. И сколько их на наших глазах гибнет сегодня. Поэтому, мои дорогие, дайте нам Господь, поминая наших сродников, исполнится надежда Господу, что мы встретимся некогда с ними и возрадуемся. И в завершение я хотел прочесть вам стихотворение, которое я посвятил маме своей, ныне покойной, Александре Никаноровне. И стихотворение это предваряется словами из послания апостола Павла, где он говорит о том, что нас ожидает там, на небе. Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь для любящих Его. Не печалься, милый человече, о напастях, горестях, о доле. Голубое небо боли лечит, травы прорастают Божьей воли. Видит глаз свечение созвездий, слышит ухо плеск ночного моря. Но никто не ведает на свете, что Господь для верных приготовил. Там Христа не поведут к ответу, на пророков рук там не наложат. Словно вечер ласкового лета, тих приют божественных подножий, и только псалмов млечное струение, только даль немеркнущего света, до хвалы познавших воскресенье, до любовь Создателя Завета. С праздником вас, дорогие!
Русские кресты. Церквушка сельская, погост, еще недавно повсеместно от пирамид и ржавых звезд крестам российским было тесно. Побесновались у черты, теперь назад от тьмы и вздора. Опять на кладбище кресты доступны памяти и взору. Так тяжкий жребий нам явил путь возвращения в стан спасенных. Начать отчитывать с могил безверьем века осененных. Бунин. Надпись на могильной плите. «Несь, Господи, грехов и злодеяний превыше милосердия Твоего. Рабу земли и суетных желаний прости грехи за горести его. Завет любви хранил я в жизни свято. В одни тоски, наперекор уму, я не питал змеи вражды на брата. Я все простил по слову Твоему. Я тишину, познавший гробовую, я восприявший скорби темноты, из недр земных земле благовествую глаголы незакатной красоты».
Это был преподаватель Тульской духовной семинарии, магистр богословия, писатель Олег Михайлович Сенин.
Thank you.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания – «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».